Ольга Ярошинская. Как приготовить дракона? Глава первая. Едет. «Сегодня ты превзошла саму себя», — похвалил Рен Фейрих, подбирая остатки подливы куском хлеба. Отправив его себе в рот, прожевал, жмурясь от удовольствия.
«Эх, были бы ваши лоханки поближе к столице», — продолжал он сыпать соль на рану. «А так и останешься тут прозябать. Последний раз предлагаю полный пансион, 10 монет в месяц, неделя отпуска».
«Не могу я лоханки бросить», — буркнула я, забирая пустую тарелку. «Рейн Фейрих, если бы вы дали моей таверне звезду...»
«Вот и я не могу», — с удовольствием отказал он. «По-хорошему, я бы тебе сразу 3 влепил. Такого вкусного жаркого даже в моем павлине не подают».
«Именно», — рассердилась я, чувствуя, как щеки загорелись от прилившей крови. Я терпеть не могла умолять. Но от этого мужика с круглыми щечками зависело мое будущее. «Хромой единорог — отличное заведение. Если бы вы дали хотя бы 1 звезду, я не прошу 3, внесли бы в реестр, в лоханке потянулись гости».
«Условия», — назидательно поднял указательный палец Рен Фейрих. «В золотой реестр Едален заносятся лучшие таверны исконных городов. То бишь тех, где живет хоть 1 носитель древней крови. Это не с неба взятое правило. В реестр попадают заведения, в которых, теоретически, мог бы отобедать владыка. Каждый год он ездит по стране с визитами к исконным вассалам. «В ваших лоханках есть такой?»
Он смотрел на меня блестящими глазками, ожидая ответа, но я молчала.
«Может, ваш городничий, который выглядит так, будто его побили пыльным мешком, на самом деле ворожбит? А может, вон та компания лесорубов?»
Он кивнул на столик в углу, за которым сосредоточенно, перемалывая челюстями мясо, ели 4 мужиков.
«Никакие не лесорубы, а, допустим, вервольфы, или ты, милая Кейтлин, тут, скажем, дракон?»
Он мелко засмеялся так, что его рыжая бороденка, испачканная подливой, затряслась. И я нехотя ответила. «Нет».
«Вот и я говорю».
Важно кивнул Рен Фейрих.
«Нет, милая Кэти, я не могу дать звезду твоему единорогу, но снова предлагаю работу. Бросай эти лоханки, что ты вцепилась в них, как клещ в пёсье ухо. Тут даже женихов подходящих нет. А годы идут, женский расцвет короток».
Его маслянистые глазки пробежались по моей фигуре.
«Эх, был бы я холостой».
Я оперлась локтями на стойку, устроив подбородок на сплетенные в замок пальцы, и отвернулась ко входу, где послышались приближающиеся голоса. «Кто бы это мог быть?» Обеденное время заканчивается, и все, кто хотел, перекусили в славной таверне «Хромой единорог». «Здесь мой дом, работа», — задумчиво сказала я. «Лоханки — чудесное место».
«Болото», — припечатал Рен Фейрих. «Никакого движения. Застой, гнили скука. Послушай меня, милая Кэти. Я желаю тебе только добра».
«Едет», — выкрикнул городничий, вламываясь в таверну, так что тяжелая деревянная дверь с грохотом впечаталась в стену. «Кто едет?» — спросила я, выпрямляясь и чувствуя, как сердце заколотилось быстрее.
«Сыльный»,
— выдохнул городничий, подходя к стойке. Я налила ему полную чашку клюквенного морса и придвинула тарелку крендельков.
«Гарольд Шпифонтейн, собственной персоной. Вы только подумайте. 500 лет ни одного сыльного, даже самого завалящего. А ведь каждый раз это способствовало безудержному росту города, промышленности, культуры».
«Сыльный?» — переспросила я. А мое сердце забилось еще сильнее, точно колокол, которым в лоханках созывали на службу.
«Рост города?» — недоверчиво уточнил Рен Фейрих. «Эти сыльные аристократы — все малость того», — покрутил пальцем у виска городничий. «Одному, 300 лет назад, вздумалось устроить в лоханках соревнования по гребле. Как итог? Лесопилка, лодочная мастерская, мелиоративные работы. Другой, последний наш, был любитель театра. И что вы думаете?»
«Что?»
Актеры к нам ехать не хотели, так он решил их на месте вырастить. Школу построил. Так что все дети в лоханках умеют читать, и уровень образования у нас ого-го».
Он сжал кулак и потряс им в воздухе перед носом Рена Фейриха.
А я машинально кивнула, подтверждая слова Городничего. «Школа в лоханках была и неплохая, а уж библиотека. 328 книг».
«Какое счастье!» — выдохнул Городничий. «Хоть бы этот Гарольд Шпифонтейн тоже оказался с причудами. Хорошо бы ткацкую фабрику открыть. Или, к примеру, организовать охотничий турнир. Тогда бы к нам приехали его друзья. Я бы, наконец, пристроил Мэриан замуж. А ты, Кэти, гребла бы золото лопатой. Ведь все они останавливались бы у тебя. Собственно, я за этим и пришел».
Он махом выпил весь морс и, пригладив усы, сгреб горсть крендельков и сунул в карман. «Приютишь его».
«Ссыльного?» — возмутилась я. «Преступника? А вдруг он перережет мне горло во сне? Или еще чего похуже?»
«Стал бы я селить к тебе убийцу, как считаешь?» — рассердился Городничий. «Я ж тебя люблю, как родную дочь».
Я посмотрела на него с иронией, и он исправился.
«Ладно. Мэриан я люблю несравнимо больше, но ты мне тоже дорога. Никто так не готовит пироги с перепелами. И если тебе однажды перережут горло во сне или еще чего похуже, то я буду очень горевать».
«Верю», — буркнула я.
«Он какую-то дуэль затеял», — пояснил Городничий. «И даже не убил того второго, а только ранил. Но владыка рассердился и сослал его к нам. Не преступник, а одно название».
Я задумчиво протерла стойку, хотя та и так блестела. «Конечно, можно взять постояльца. Наверху есть комнаты, которые обычно пустуют. Потому что сюда, в лоханке, ездить особо незачем».
«Куда еще мне его селить?» — продолжил наседать Городничий.
«К себе», — предложила я. «Поближе к Мэриан. Вдруг и правда женится».
«Неприлично», — сурово отрезал он.
А мы с Реном Фейрихом многозначительно переглянулись. Мэриан не обременяли строгие моральные принципы, и во всех лоханках только ее папаша об этом не знал. «И надолго к нам этот Рен Гарольд, как его там?» — поинтересовалась я, и, забрав пустую чашку у Городничего, ополоснула ее под краном.
«Гарольд Шпифонтейн», — исправил Городничий. «Не Рен, а Герен. На месяц всего».
Чашка выскользнула из моих рук и чудом не разбилась, грохнувшись в раковину. «Он из исконных?» — уточнила я, еще не веря своему счастью. А Рен Фейрих насупился.
«А то», — подтвердил Городничий с такой гордостью, будто это в нем текла древняя кровь. «Знаешь, кто он? Лучше сядь или крепче держись за стойку. Готова?»
«Не томите», — попросила я.
«Дракон», — с придыханием произнес он, выпучив глаза.
Расплывшись в улыбке, я перевела взгляд на Рена Фейриха. «Исконный вассал владыки», — медленно сказала я. «В лоханках. Теперь я могу получить звезду. 3 звезды».
«Не спеши так», — проворчал Рен Фейрих
и повернулся к Городничему.
«Насколько его к вам, говоришь, сослали? На месяц? Золотой реестр Едалин обновляется через 2. К этому моменту твой дракон уже улетит назад в столицу, милая Кэти. Увы и ах».
Он сгреб оставшиеся крендельки и, закинув парочку в рот, пошел к выходу. «А если он останется здесь?» — выкрикнула я ему в спину.
«В лоханках?» — фыркнул Рен Фейрих, обернувшись у двери. «Тогда он точно с прибабахом».
Дверь за ним захлопнулась, а я повернулась к Городничему.
«Всего месяц», — вздохнул тот. «Не мог натворить чего посерьезнее. Или уж прикончить того несчастного, да простят меня боги. Вряд ли фабрику успеем, а охоту можно, как думаешь?»
«Можно», — кивнула я, думая о другом. Бросив салфетку, я обогнула стойку и, выйдя из таверны и запрокинув голову, уставилась на вывеску. Я самолично освежила краску с месяц назад, и единорог, вставший на дыбы, был белым, как облачко. Звезду можно прикрепить под копытами. Или лучше под хвост? Не так поймут. В гриву.
Уперев руки в бока, я придирчиво рассматривала единорога. Да, в гриву вроде неплохо. Пусть Герена Гарольда Шпифонтейна сослали всего на месяц, но можно попытаться сделать так, чтобы он полюбил лоханки всей душой. И тогда, после окончания ссылки, он останется здесь навсегда. Карета тряслась по проселочной дороге, и Гарри проклинал каждую кочку. Сиденья были жесткие, экипаж ноги не вытянешь. Вдобавок, через маленькое окошко впереди несло перегаром кучера. Хотелось вырваться из этой трясущейся клетушки, расправить крылья и взлететь в хмурое серое небо, похожее на рыхлую комковатую кашу. Спороть мокрые облака, устремившись в лазурную высь. Гарри повел плечами, унимая привычный зуд в лопатках, и уставился вдаль. Глупо получилось. Петр, конечно, зарвался, подшучивая над ним на том перу. Но, по-хорошему, Гарри должен был посмеяться вместе со всеми. Нет же, взыграла фамильная гордость. Или, скорее, спесь. И он потребовал удовлетворения, сделав только хуже. Теперь всем ясно, что в каждой шутке есть доля правды. И слова Петера стали повторять на каждом углу. К счастью, Гарри к дуэли уже поостыл, и поэтому не стал убивать нахала, лишь слегка задев плечо. И вот Петр будет хвастаться перед дамами свежей повязкой, а ему, Гарольду, придется целый месяц томиться в какой-то глуши с дурацким названием, которое вечно вылетало у него из головы. «Скоро уже эти корыца», — нетерпеливо спросил он у кучера. «Лоханки-то? Скоро, ваша сконность!» Привычно ответил тот, как и час, и два назад. Однако потом добавил. «Вон уже виднеются!» Высунувшись из экипажа, Гарри правда увидел высокую колокольню храма, а под ней — россыпь приземистых крыш, укрытых потемневшей соломой. «Всего месяц», — утешил он себя. «Пролетит — не заметишь. Потом будет вспоминать об этом, как о приятном отдыхе. Свежий воздух, охота, селяночки». Экипаж трясся по дороге, приближаясь к месту его ссылки. И уныние, которое Гарри настойчиво гнал от себя, охватывало его все сильнее. Впасть бы в спячку и проснуться через месяц, чтобы не видеть ни этих убогих огородов, ни чумазых детей, ни брехливых собак, что уже целой сворой бежали следом. «Куда ссыльного доставлять?» — гаркнул кучер, завидев девку, что придерживала корыто, оперев его на крутое бедро. «До городничего?» «Да к этим», — ответил женский голос. «Там его уже все ждут». Гарри вообще не хотелось знать, никто эти все, никто такая неведомая Кэти. Он с раздражением дернул узел шейного банта, борясь с желанием выскочить прочь и побежать назад со всех ног. «Прррр!» — громко скомандовал кучер, натянув поводья. И экипаж, тряхнувшись в последний раз, остановился. Гарри сдержал рвотный порыв, с усилием сглотнул горькую слюну. Я открыл дверь. Ступив наружу, тут же увяз в густой рыжей грязи по самую щиколотку. Поглазеть на него собралась вся деревня. Крепкие мужики смотрели настороженно и угрюмо. Женщины, сбившись в кучки, хихикали и шептались. Глазастая детвора облепила все заборы, как стайка скворцов. Гарри с усилием поднял ногу, и жирная грязь жадно чавкнула, нехотя отпуская его ботинок. Бежево-розовый оттенок которого продавец пафосно называл цветом щечек любимой женщины. «Вот дерьмо!» — вздохнул Гарри, понимая, что замшу уже не очистить. «Милости просим в лоханке, ваша исконность!» — торжественно объявил усатый мужик, слегка подтолкнув вперед дородную девку с подносом в руках. Гарри с тоской окинул взглядом выдающиеся стати блондинки, отщипнул кусок хлеба и закинул в рот. «Пожалуйте сюда, Герен Шпифонтейн!» Поклонившись, указал мужичок на распахнутые двери, которым, надо же, вела ковровая дорожка. Ступив на нее, Гарри отер грязь с ботинок и повернулся к кучеру. «С багажом аккуратно», — строго приказал он и пошел отбывать срок.